Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Отец Максим, поскольку сентябрь у нас, как так уж повелось, начало учебного года и в школе, и в вузах, и везде, где только можно, и мы привыкаем, у нас вырабатывается, как у собаки Павлова за всю нашу жизнь, инстинкт, что вот сентябрь – это начало учения, начало каких-то приобретений новых знаний, очень много вокруг этого ведется постоянно дискуссии, какие знания, в какой форме, что нужно, что не нужно. Ни к какому общему знаменателю никто не приходит, но в связи с этим очень интересно услышать ваше просвещенное мнение о том, какие знания нужны православному христианину, и отличаются ли они от того кодекса знаний, который, в принципе, нужен современному человеку? Если да, то в чем? Ну, и мы знаем, что исторически так уж повелось, что людей образованных часто называли книжниками. Так вот, если исходить из этой формулировки, какой должен быть, на ваш взгляд, круг чтения православного христианина, чтобы он не просто отвлекался от житейских невзгод, а все-таки как-то духовно возрастал, читая книги?
Я так понял, мы определили глобальную тему этим вопросом, по которому можно цикл лекций прочитать. Но мы давайте начнем с каких-то этапов. Но для начала с того, что христианство есть в этом смысле религия антиномичная. С одной стороны, конечно же, мудрость мудрых века сего Господь ни во что вменяет, по слову апостола Павла, в сравнении с юродством во Христе, с тем проповедью о кресте, которая является для иудеев соблазном, а для эллинов безумием. А для ищущих чудо соблазном, а для ищущих знания ради знания безумием. Конечно, наша вера, вера в сверхъестественное, то, что выше рационального познания. Триединство, Боговоплощение, неслитное соединение и нераздельное соединение природ в Богочеловеке Господе Иисусе Христе, все это выше рационального знания. Тут мы должны сказать, что мы, конечно, не, скажем так, гносеологические оптимисты. Бог не познаваем в своей сущности. Есть пределы для разума в его исканиях. Есть пределы знания, дальше которых оно не сможет простираться, за которые не нужно пытаться заглядывать. Это первое. Второе утверждение, конечно же, только в Царстве Небесном выяснится, больше ли простецов спасается или книжников. И то верно, что простая искренняя вера человека, не слишком, может быть, и образованного, но при этом душой тепло верующего и веряющего свое доверие преданию церковному, она может оказаться ближе к спасению, чем тот, кто постоянно ищет и заблуждается, и кто своими как бы поисками оправдывает нерешительность волевого акта, скажем, нерешительность сделать шаг, чтобы войти в ограду церковную. Поэтому такой абсолютизации знания в христианстве, конечно, нет. Но нет и другого, нет и обскурантизма, нет и отвержения ценности знания как такового. Это относится и к знанию о вере, собственно, слово катехизис и катехизация – это не то, что придумано в последние столетия, а то, что изначально было в церкви, научение основам веры и нравственности христианской тех, кто вступает в ограду церковную. Тогда, когда в древности люди крестились преимущественно во взрослом возрасте, да и ныне, когда взрослые люди приходят сознательно с желанием креститься, их нужно научить вере, а не просто совершить над ними священные действия. И каков тут круг знаний уже внутри церкви, наверное, чуть позже с вами сегодня об этом скажем. Но одновременно с этим церковь не отвергала, если посмотреть на совокупность предания, и значимости внешней образованности. Но тут можно вспомнить хотя бы творение святителя Василия Великого к юношам о том, как пользоваться языческими книгами. Это такое известное творение, в котором святитель Василий показывает, как... скажем, читая Гомера, а это входило в такой естественный цикл образовательный в античности, в его время, да и в значительной мере и в последующие века Византии, можно из тех, пусть и ограниченных в своей природе, примеров высокой нравственности, преданности, дружбы, доверия промыслу, извлечь то, что будет полезно для христианина. Собственно, другое творение святителя Василия Великого «Шестоднев» есть не что иное, как попытка библейскую космогонию объяснить в контексте тех естественно-научных знаний, которые были ко времени его жизни. И подобного рода попытки были и всегда, и родилась целая церковная наука, которая называется апологетика, то есть объяснение внутренней стройности, внутренней непротиворечивости христианской веры для внешних аргументами от внешнего знания. В первой христианской церкви, на заре ее бытия, была целая плеяда мужей, апологетов, писателей-апологетов, которые и на Латинском Западе, и на грекоговорящем Востоке империи обращались к своим современникам-язычникам, показывая, насколько христианство глубже, последовательнее, цельнее, как религия, как мировоззрение, как принцип устроения гражданского общества, чем господствовавшее тогда язычество. Естественно, можно вспомнить о том, как, что многие святых отцов были образованнейшими для своего времени людьми. Тот же святитель Василий Великий, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, многие другие были образованнейшими людьми. За их спиной была риторическая школа, святитель Иоанн, будущий святитель Иоанн в молодости учился у самого выдающегося языческого ритора того времени в Антиохии Либания, который, по-моему, очень сожалел, что его лучший ученик стал христианином. Василий Великий с друзьями учились в Афинской академии, центре тогдашней восточно-средиземноморской образованности, извлекая то полезное, важное, нужное, что можно быть подчеркнуто из внешнего знания. Поэтому вот эти два тезиса давайте мы примем. С одной стороны, ограниченность знания, с другой стороны, неотвержение его и неправильность для христианина оправдывать собственное невежество или собственную лень ума тем, что я риторских борзостей не текох, еленских философов не читах. Но если правда, что, так сказать, нет возможности или прямо отсутствуют всякие способности к разумению, да, но в большинстве случаев подобного рода логика просто связана с ленью ума, которая никак добродетелью не является.
Но тут очень много сразу вопросов, не знаешь, какой первый задать. Скажем так, это экскурс в такие фундаментальные глубины. А если обратиться к прикладным каким-то вещам, вот человек первой четверти 21 века, у него в голове полная каша. Если человек молодой, там лет до 30, и уже формировался и получал образование в школе и даже в институте в 21 веке, когда, я так полагаю, что критериев, что есть необходимая сумма знаний, никто не предложил, таких абсолютных, чтобы все приняли и держались. Когда программы очень разнятся в разных учебных заведениях, когда молодые люди не знают очень многих простых вещей, известных старшему поколению со школьных времен. Я могу привести в качестве примера постоянные опросы, там, выборочные, в связи с какими-то историческими датами, историческими событиями, сплошь и рядом у людей перепутана карта истории и человечества, и собственной страны. Но это просто самый вот первый пример, который приходит на ум. А что касается других знаний, то я полагаю, то такая же каша у многих в головах и по физике, и по естественным наукам, и по математике. Тут непонятно, от чего человек должен, с чего он должен стартовать. Вот в древности было понятно, есть люди образованные, они объяснят. А когда человек взрослый, предположим, приходил в церковь в Советском Союзе, ему тоже было понятно, что он вступает на почву абсолютно ему неведомую, но там есть авторитетные люди, которые подскажут, как двигаться, где там какие тропинки и где там стоят какие-то вешки, от которых можно начинать отсчет собственного пути на этой территории. А сейчас, когда человек крещен с младенчества, когда в детстве его водили в церковь, потом ему это надоело, он окунулся в абсолютно такую светскую подростковую юношескую жизнь. В голове у него полная каша. Вот что делать, за какие вешки хвататься и как выстраивать свое познание даже собственной веры?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, вопрос был задан.
Да, как-то про кашу много. Ну, что же, во-первых, я бы как-то не драматизировал ситуацию нынешней эпохи в сравнении с эпохами предыдущими. Людей фундаментально образованных, тем более сумевших выработать некое целостное монистическое мировоззрение, то есть единый взгляд на феномены окружающего нас мира, исходя из неких посылов, будь то веры, будь то какого-то внутреннего мировоззрения, всегда было не так много, и вряд ли они когда-либо составляли большинство. Я не очень думаю, что там, выпускники Московского университета 18 века после Ломоносова и Шувалова обладали каким-то целостным мировоззрением, и что у них вот такая картина мира однозначно выстраивалась. Это мы так очень далеко уйдем в поисках той образовательной системы, которая когда-то давала некое целостное видение мира. Даже не знаю, куда нужно уходить, в какие-нибудь золотые века Византии, вероятно, и то по отношению к крупным городам и к очень, скажем так, нешироким слоям населения. И во-вторых, мне кажется, не нужно соединять необходимое получение знаний просто для того, чтобы полноценно жить в своей эпохе, в своем мире, от того, что связано с нашей верой, с нашим мировоззрением. Ну, таблицу умножения всегда было полезно знать. Оно и сейчас не вредно, потому что вдруг интернет отключит, и калькулятор перестанет работать с электричеством, будут перебои. А нужно будет там дрова пересчитать для того, чтобы сделать какой-то подсчет, как на зиму их распределить в случае отсутствия электричества, к примеру. Вот, да. Поэтому это как минимум полезно. Равно хорошо бы представлять температуру кипения воды, там, в принципе, там, расширение веществ, парообразование и прочее, это чисто в практической жизни может пригодиться. Я не очень уверен, что для тех, кто во все эпохи потом не специализировался в точных или естественных науках, воспоминания о них сохранились на каком-то более глубоком уровне. Ну, я откровенно исповедую перед слушателями собственное убожество. Но я учился в советской школе не самый плохой. Но вот если мне сейчас спросить, что такое интеграл, функции, что-то более основных физических законов, деления там, химии на органическую и неорганическую, вот такого практического приложения, боюсь, что я по старости лет уже с трудом извлеку какие-то знания. Вот так, без подсказок, и без Википедии и интернета. Но что-то мне кажется, что я не одинок в своем невежестве и в слабых знаниях. То есть, собственно, то, что нужно, то в значительной мере и осталось. Другой, если человек в этом специализируется, если это его работа, если это его профессия, тогда это другое дело. Но даже сейчас школьники сдают, скажем, две математики, базовую и такую более основательную, в зависимости от того, где они предполагают специализироваться. Мне кажется, как минимум правильно. К старшей школе-то уже какие-то определения у юношества происходят. Все же с мировоззрением больше связано не таблица умножения знаний основных физических законов, хотя они связаны, но не так в лоб, а сумма гуманитарного знания. И когда мы говорим о смутности оценки окружающей действительности, мы, наверное, исходим из вот, смутности этого гуманитарного знания. Тут действительно сон разума рождает историософию Фоменко, отрицающую продолжительность человеческого бытия, и тут никакие звания академиков и докторов наук не помогают. Но вот человек убежден, что в средние века выдумали античность и нарисовали все так, как не было там, и что Александр Невский, Александр Македонский — это одно лицо. Ну, что ж ты тут поделаешь? Тут хоть кол на голове тиши, это уже безнадежно. Никакой тебе академик Залезняк с берестяными грамотами из Новгорода не убедил академика Фоменко в том, что это подлинные артефакты исторические, вот, да. Поэтому сейчас мы выходим на совокупность гуманитарного знания. Тут действительно есть очевидные, наверное, провалы в современной системе образования в отношении каких-то фундаментальных исторических вех, которые часто представляются очень, очень смутно. Или там знания отечественной словесности, и там памятников культуры, отечественной и мировой культуры, тем более мировой культуры, о которой вообще часто представления нет. Но, опять же, скажем прямо, и до того оно у нас было достаточно ограниченным. Вот такой европоцентризм изучения истории, вынесение Африки, Азии, Латинской Америки фактически либо на периферию, либо в какие-то необязательные второстепенные темы, тоже формировал своеобразную картину восприятия развития истории. Это было всегда. Сейчас нет ничего нового. Я просто хочу сказать, что не нужно думать, что вот здесь какое-то особенное такое смешение. Но информационный поток чрезвычайный, он на нас обрушивается, поэтому создается такое впечатление, но нет ничего нового под солнцем. В этом смысле ситуация прежняя. Но тем более во все века, и в том числе и ныне, христианину для сознательности мировоззрения нужны некоторые опоры в том, что он должен знать как сознательный верующий человек. Вот, может быть, об этих опорах сейчас несколько можно и сказать. скажем так, некий круг знаний, круг чтения православного христианина, весьма полезный для того, чтобы вера его была тверда и не колебалась, как трость на ветру. Первое, и тут уже мы безотносительно средней школы должны сказать, это в чем у нас часто бывает очень слабая тяга, парадоксально слабая, это, конечно, чтение Священного Писания. Если Новый Завет еще православные христиане мы как-то читаем, ну, слушаем на радио, слушаем умных комментаторов, читаем, слушаем в храме, в конце концов. Хотя и здесь есть вопросы с восприятием и усвояемостью. То вот если сейчас бы у нас была возможность викторины и задать нашим слушателям, те, которые исповедуют себя православными христианами, может, после эфира пусть напишут, кто из вас хоть раз в жизни прочитал целиком Библию? Казалось бы, естественно для христианина. Да, мы все чисто теоретически постулируем Божественное откровение, Священное Писание, основы веры, религия книги с большой буквы. Нет ничего важнее Слова Божия. Если нет ничего важнее, что не читаешь-то? Значит, первое, что это, конечно, Священное Писание. Священное Писание, которое полезно бы читать в традиции его понимания церкви, то есть экзегеза, истолкование Священного Писания от святоотеческой традиции, внутренне непротиворечивый в главном, хотя и разнящийся в деталях и не всегда тождественный в оценках тех или иных стихов, глав Библии в творениях разных святых отцов, но непротиворечивый в главных, до научной библейской критики современности, которая тоже полезна для того, чтобы представлять хронологию Священного Писания. Вот вас спросить любого из здесь сидящих, не давайте ответов на этот трагический вопрос. Вот все знают про исход евреев из Египта при Моисее. А это когда примерно было? А это при каких примерно фараонах было? А почему неинтересно? А почему неинтересно поместить библейскую хронологию для себя в контекст человеческой истории? Это ведь реальная история, это не совокупность античных мифов о том, про олимпийских богов. Христианство, потому что Ветхий Завет предельно исторично, и соотнесение с реалиями очень важно для точности понимания божественного откровения. Вот это, несомненно, то, к чему можно и нужно каждому из нас и всем вместе друг другу призывать делать, а не только говорить на исповеди, вот, да, вот опять не читал Священное Писание, вот, да, или читаю редко, что часто означает прочитал вот перед тем, как идти на исповедь один раз, вот, да, и твердо решил потом это делать всегда. Это первый круг. Второе, что христианину, конечно, важно бы представлять, это во что мы, собственно, верим. Да, основы веры содержатся в Священном Писании, но формулирование веры происходило в первые века христианской истории. Вербальное формулирование веры внутренне монетно содержалось всегда в вере церкви, но догматы формулировались на протяжении первых веков истории христианства, ну, до 8-го столетия, до эпохи конца Вселенских соборов. То есть вот это чрезвычайно важное для христианства время в том, что было сформулировано и сделано тогда, конечно, мы должны представлять. Ну, хотя бы раз в жизни открыть точное изложение православной веры преподобного Иоанна Дамаскина, нетрудно читающуюся книгу, такого рода некую сводку христианского вероучения к концу эпохи Всевселенских соборов. А еще лучше иметь ее где-нибудь на полочке, чтобы при возникающем личном непонимании каких-то аспектов веры обратиться не к вторичным переложениям, а к доступному, понятному первоисточнику. То есть вот во что мы верим. Вот так себя, прочитав очередной раз символы веры, спросить, я вот понимаю, о чем эти слова? Вот они вот если меня сейчас начнут спрашивать, а что это значит? Что значит неслитный и нераздельный? Что значит все же три лица, три ипостаси в едином по существе Богу? Сущность и природа — это одно и то же, а греческое красивое слово «ипостась», оно, собственно, что означает то в конечном итоге? Вот вторая область знания, то есть вероучение, тут уровни могут быть разные, от катехизиса до догматического богословия, в зависимости от остроты ума, возможностей, пытливости человека, в конце концов, жизненного контекста, в котором он находится, и тех вопросов, которые ему могут быть заданы, и на которые он должен, как христианин, уметь дать ответ тем людям, которые рядом с ним. Следующий круг того, что нам нужно и важно представлять, это наше богослужение. Мы традиционно тоже всегда говорим, как у нас прекрасное, многообразное, многоплановое богослужение, которым мы восхищаемся, умиляемся и так далее. Но часто за дальше этих слов умиление и знание неширокого круга там, келейных и основных, может быть, литургических молитв и священных действий дело не идет. В то время как если бы хотя бы к, там, к 20-м праздникам церковного года мы поставили себе за труд, за неделю, за две, открыть это последование, информационные технологии позволяют сделать это без затрат, все что угодно, с переводом на русский язык все есть, с объяснением все есть, и несколько, вот один год постоять, хотя бы 12 главных праздников года, понимая, о чем, собственно, идет речь. Не просто вот ловя там внутренней памятью знакомые песнопения, понимая, о чем идет речь. И это бы уже сделало нашу веру глубже и сознательнее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас, как говорится, полезная информация на радио «Вера». У нас сегодня в гостях протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. В студии микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».